Это было 22 декабря 1849 года в 8:00 утра. Черная карета с обмерзлыми стеклами подвезла его к неведомому месту. Конвойный, сидевший с ним рядом, распахнул дверцу. «Выходите». Он вышел и увидел всех. Эшафот чернел на снежной поляне огромного плаца. В самом центре прямоугольник из пеших и конных войск. Это построенные в каре батальоны, в которых служили осужденные офицеры-петрашевцы. Раздалась команда строить в шеренгу. Плацмайор вытягивает их в цепь. Перед фронтом осужденных появляется священник в погребальном облачении. Он возглавляет процессию, окруженную стражей, и ведет ее по фронту войск к эшафоту. Вот и последний поворот. Перед ними три узкие серые мачты, прочно врытые в мерзлую землю.
Мне оставалось жить 5 минут. На нас уже надели смертные рубашки. Первых трех привязали к столбам. Я был в 8-м в 3-м ряду, и через 2-3 минуты оба ряд были бы расстреляны, и затем наша очередь.
На подмостке выходит аудитор с бумагой в руках. Слабым дребезжащим тенорком, выкрикивая части фраз для войск, для толпы на валу, он прочитывает высочайший приговор. Отставного инженер-поручика Федора Достоевского, 27 лет, за участие в преступных замыслах, за распространение частного письма, наполненного дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти, за покушение к распространению посредством домашней типографии сочинений против правительства, подвергнуть смертной казни расстрелянием.
Как мне хотелось жить тогда! Как мне хотелось жить! Как дорога показалась мне жизнь. Сколько доброго и хорошего я мог бы сделать. Мне припомнилось все мое прошлое. Не самое лучшее его употребление. И вдруг захотелось все испытать вновь.
Почему же так долго не раздается залп? По площади проносится галопом флигель-адъютант. Он вручает генералу Сумарокову, распоряжавшемуся казнью, запечатанный пакет. Мертвую тишину снова перерезает резкий барабанный бой. 16 оружий, взятых на прицел, подняты как одно стволами вверх.
И вдруг отбой! Товарищи моих отвязали от столбов, привели обратно и прочли новый приговор. Меня присудили к 4 годам каторжных работ. Как я был счастлив тогда.
Его Величество по прочтении всеподданнейшего доклада вместо смертной казни, лишив всех прав состояния, сослать в каторжную работу в крепостях на 4 года, а потом рядовым. Я прочитал отрывок из замечательной книги Леонида Петровича Гроссмана о Достоевском. Это фрагмент, посвященный 22 декабря 49 года, когда все участники кружка Петрашевского во главе с самим Петрашевским были выстроены на Семеновском плацу. Им был объявлен первоначальный приговор, и Достоевский в числе многих был приговорен к смертной казни. Через несколько минут этот приговор был заменен другим для Достоевского 4-летней каторгой с последующей службой рядовым. В романе идет... Достоевский вернулся к этому эпизоду. Надо думать, что он никогда его не забывал. Князь Мышкин рассказывает. Я вам расскажу про встречу прошлого года с одним человеком. Этот человек был раз взведен вместе с другими на эшафот, и ему был прочитан приговор смертной казни расстрелянием за политическое преступление. Минут через 20 прочтено было и помилование, и назначена другая степень наказания, но однако же в промежутке между двумя приговорами, 20 минут или по крайней мере четверть часа, он прожил под несомненным убеждением, что через несколько минут он умрет. Он помнил все с необыкновенной ясностью и говорил, что никогда ничего из этих минут не забудет. В шагах в 20 от эшафота, около которого стоял народ и солдаты, были врыты 3 столба, так как преступников было несколько человек. 3 первых повели к столбам, привязали, надели на них смертный костюм, белые длинные балахоны. А на глаза надвинули им белые колпаки, чтобы не видно было ружей. Затем против каждого столба выстроилась команда из нескольких человек-солдат. Мой знакомый стоял 8-м по очереди. Стало быть, ему приходилось идти к столбам в 3-ю очередь. Священник обошел всех с крестом. Выходило, что остается жить 5 минут, не больше. Он говорил, что эти 5 минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством. Ему казалось, что в эти 5 минут он проживет столько жизней, что еще сейчас нечего и думать о последнем мгновении. Так что он еще распоряжения разные сделал. Рассчитал время, чтобы проститься с товарищами, на это положил 2 минуты. Потом 2 минуты еще положил, чтобы подумать в последний раз про себя, а потом, чтобы в последний раз кругом поглядеть. Он очень хорошо помнил, что сделал именно эти 3 распоряжения. Он умирал 27 лет, здоровый, сильный. Прощаясь с товарищами, он помнил, что одному из них задал довольно посторонний вопрос и даже очень заинтересовался ответом. Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченной крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи от нее сверкавшие. Оторваться не мог от лучей. Ему казалось, что эти лучи — его новая природа, что он через 3 минуты как-нибудь сольется с ними. Что если бы не умирать? Что если бы воротить жизнь? Какая бесконечность? И все это было бы мое. Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил. Ничего бы даром не истратил. Достоевский прожил всю свою жизнь так, как будто бы он ее прожил за день до казни. Он ее прожил в крайнем напряжении. Он ее прожил в крайнем стремлении разрешить мучительные для себя и всю жизнь мучившие его вопросы. Достоевский весь в гиперболе, в преувеличении, в том самом крайнем напряжении, о котором говорится в его произведениях о Раскольникове и о князе Мышкине, о Рогожине и Карамазовых. Это видно даже в стиле. Первое произведение Достоевского, перевод романа Бальзака Евгения Гранде, вышел еще в 1844 году. Еще до того, как читающая публика узнала имя автора «Бедных людей». Существуют специальные исследования, посвященные стилю этого перевода. Там, где у Бальзака «вошел», Достоевский ставит «вбежал». Там, где у Бальзака «сказал», Достоевский ставит «вскричал». Вот это крайняя степень напряженности, крайняя степень гиперболичности чувств, стремлений, страстей отличает и героя Достоевского, и их автора, и его стиль.
Я за Раскольникова боюсь.
О, вы жалеете убийцу?
Да, жалею. Он хоть и убийца, а какой-то страдающий.
В том-то и дело. О, как вы тут правы. Истина достигается только мучениями. Именно трагедия его, страдания, в сознании лучшего и невозможности достичь его. Это ведь русская, истинно русская трагедия.
Важнейшая ценность для героев Достоевского – это жизнь во всех ее проявлениях. И важнейшая мука, которой способны мучиться его герои, при том, что герои Достоевского – это, как правило, герои размышляющие, рефлектирующие. Это герои, изнемогающие под тяжестью неразрешимых вопросов. Важнейшая ценность для них – жизнь, и важнейшее их стремление – понять и принять жизнь, не размышляя. Полюбить жизнь, прежде чем ты поймешь ее смысл. И в «Братьях Карамазовых» один из братьев говорит о своей любви клейким листочком. Как часто бывает у Достоевского, это метафора. Это любовь к жизни совершенно иррациональная. Ее невозможно объяснить, ее невозможно логически обосновать. Это просто само стремление существовать. И Раскольников, измученный своей идеей, своими сомнениями, говорит, вспоминает, что он читал про человека, приговоренного к смерти, который подумал, что если бы можно было существовать на аршине пространства, если бы можно было хотя бы одной ногой стоять на площадке над бездной, причем вторую ногу и поставить нельзя, то лучше так существовать, чем не существовать вовсе. И такая жизнь счастья. Вот так в крайних формах герои Достоевского выражают его, писателя, сокровенную мечту, сокровенное желание, сильнейшее желание просто жить, существовать. Вот фраза из одного из писем Достоевского. Несмотря на все утраты, я люблю жизнь. Горячо люблю жизнь для жизни. И серьезно, все еще собираюсь начать мою жизнь. Когда Достоевский написал эти слова, ему было 50 лет. И он вполне сознательно написал их. Это не порыв. Это убежденность, что существование, жизнь сама по себе, обладает абсолютной ценностью. Не случайно Достоевский так любил библейскую книгу Иова. Иногда говорят Иова по-разному. Делают ударение на название этой книги. Это книга, в которой рассказывается о праведнике, почитавшим Бога, и Бог разрешил испытать этого праведника, и тогда на него были насланы всевозможные несчастья, и он все равно остался тверд в вере в благое провидение, в благую силу Творца. Между тем, Достоевскому рано открылся страшный мир. Он родился 30 октября 1821 года в Москве. В семье штаб-лекаря Мариинской больницы. Эта Мариинская больница находилась на Божедомке. Сейчас это улица Достоевского. И в одном из флигелей этой больницы, действующей, между прочим, в одном из флигелей этой больницы открыт музей Достоевского. Это больница для бедных, для неимущих. И, конечно же, внимательный, испытующий взгляд мальчика не мог не заметить бесконечные картины, череды человеческих страданий, которые открывались любому, кто посещал эту больницу. Прибавьте к этому тяжелый нрав отца, и прибавьте к этому религиозную экзальтированность матери. Вот обстановка раннего детства Достоевского. Очень рано в произведениях Достоевского можно заметить торжествующее зло, всемирное зло. Герои Достоевского, как правило, люди неблагополучные. И мир, который изображает Достоевский, провоцирует человека на то, чтобы отказаться от этого мира, на то, чтобы взбунтоваться против этого мира. И рядом с приятием жизни в произведении Достоевского всегда присутствует герой-бунтарь, герой, заявляющий свое неприятие Творца и Божьего мира, поскольку этот мир жесток и зол, поскольку в этом мире страдают дети. Здесь самая сильная сцена. Это, конечно, пятая книга «Братьев Карамазовых». Это глава «Бунт», в которой два брата, Алеша, религиозный, чистый мальчик, и его брат Иван, атеист, идеолог, бунтарь, встречаются в трактире, и Иван рассказывает Алёше о череде жестокостей, которые совершаются постоянно. Он ссылается на газетную хронику, как часто это делают герои Достоевского, с тем, чтобы спросить, как можно это оправдать? Как можно оправдать помещика, затравившего ребенка собаками? Если в этом есть великий высший смысл, говорит Иван, то я этого смысла не понимаю и не принимаю. Вот в этой антитезе бунта и приятия мира, между этими двумя полюсами, в напряжении между этими двумя полюсами, проблематика Достоевского.
Здесь у нас много молодого искания честности рядом со страшным развратом. Народ, пусть он груб, безобразен, грешен, но придет его срок, и вас изумит та свобода духа, которую он покажет. И перестрадают, все перестрадают во имя правды.
Скажу несколько слов о теме отца у Достоевского. Отец Михаил Андреевич Достоевский, когда сыновья уже были пристроены, а он отвез Михаила Старшего в Ревель, так назывался раньше город Таллин, а Федора в Петербург, в военно-инженерное училище, отец купил деревеньку под названием Чермашня. Это название встретится потом в «Братьях Карамазовых». Отец в 39-м году, Достоевскому уже 18 лет, мать умерла раньше, в 37-м, в тот же год, что и Пушкин. И для Достоевского это были две трагические смерти в один год. В 39-м году отец погибнет. Причем официальная документальная версия от удара, от апоплексического удара, так называли раньше инсульт. И, по-видимому, во всяком случае, существует довольно распространенная версия, что это он был убит своими крестьянами. Напомню, что в деревеньку Чермашню уедет Иван Карамазов, тем самым освободив для Смердякова возможность убить отца Федора Павловича Карамазова.
Деньги, из-за которых убили отца.
Каким образом эти деньги очутились у вас?
Я получил их вчера вечером от Смердякова. От убийцы. Это он убил отца. Он, а не Дмитрий. Он убил, а я его научил. Кто не желает смерти отца?
Вы в уме ли?
Только и дело, что в уме. В подлом уме. В таком же, как и вы. И все эти рожи убили отца, а притворяются, что испугались. Друг перед другом кривляются. Лгуны! Все желают смерти отца. Один гад съедает другую гадину. Если бы здесь не было отца убийства, они бы рассердились. И разошлись злые, зрелись хлеба и зрелись.
Вообще в произведениях Достоевского чаще встречаются отцы, чем матери. В этом смысле «Преступление и наказание» не самый характерный роман. И в «Братьях Карамазовых», где вообще главная тема отцеубийства, и в «Бесах», и в «Подростке» на первом плане отношения с отцом, что породило знаменитую гипотезу Зигмунда Фрейда об эдиповом комплексе у Достоевского и о его таком подсознательном неприятии, о его подсознательной страхе перед собственным отцом, который передается его героям. Итак, в 1838 году Достоевский поступает в главное военно-инженерное училище в Петербурге. Находилось оно в Михайловском замке. Это дворец, который выстроил себе Павел I, боявшийся покушения, но не избежавший его. В замке были необычайно толстые стены, так что подоконники использовались как столы, и Достоевский, по воспоминаниям современников, в частности, он учился вместе с будущим писателем Дмитрием Григоровичем, Достоевский большую часть свободного времени проводил за подоконником, за писанием или чтением. По окончании училища он был отправлен в инженерную команду петербургскую, но вскоре подал в отставку и в 44-м году вышел в отставку в чине поручика. Это было время необычайно активных литературных занятий, литературных студий Достоевского. Он много переводит, много пишет. И в литературе в эту пору преобладают направление, получившее впоследствии название «натуральная школа». Мы с вами о ней говорили на самом первом нашем уроке. И Достоевский как мы увидим уже в первом своем произведении, удивительным образом сочетает черты новейшей литературы с чертами литературы давно прошедшей. И сплав этот дает его собственный необычайный стиль. 40-е годы – это время споров западников и славянофилов. Это время торжества Белинского, его необычайной популярности. Это время, когда на русском языке появляются все новые и новые переводы. Жорж Санд, само имя французской романистки, становится как будто бы паролем передовых социалистических взглядов. Это время в популярности утопических социалистических учений, в частности, Оуэна и Фурье. Мы должны все это знать. Достоевского не объяснить эпохой. Но Достоевский будет не вполне понятен, если не знать эпохи. Именно в эти годы, в первые свои литературные годы, Достоевский пишет брату. Человек есть тайна. Ее надо разгадать. И ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком. Собственно, человек есть тайна, это и есть формула человека у Достоевского. Собственно, весь наш разговор о Достоевском, все наши уроки, посвященные Достоевскому, по сути дела, будут посвящены самому главному. Ответу на вопрос, а что же нового сказал Достоевский о человеке? То есть о каждом из нас. Как бы ни назывались темы наших уроков.
Я ведь много самых дорогих надежд моих возлагаю на вас, на юное поколение наше, на наступающую Россию честных людей. Ведь человек велик тем, что он победит зло в самом себе. Я вижу и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы. Я не хочу и не могу поверить, чтобы зло было нормальным состоянием людей.
А пока я хотел бы прочитать вам небольшой отрывок из дневника писателя. Главка называется «Именинник». Замечу, что в 70-е годы Достоевский сначала в газете «Гражданин», а потом отдельными выпусками вел так называемый дневник писателя, где откликался на самые существенные, на его взгляд, события, явления современности. Мне кажется, это необычайно интересная форма участия писателя в современной жизни. Когда-то, много лет назад, когда Александр Александрович Солженицын только что вернулся в Россию, телевидение предоставило ему возможность выступать с такими в духе дневника писателя Достоевского, суждениями о самых современных, о самых последних событиях, о самых важных современных вопросах. Мне очень жаль, что это закончилось. Мне кажется, что голос Солженицына, так же, как и голос Достоевского, писателя, который имеет свой собственный взгляд на то, что волнует всех граждан его страны, этот голос не может быть неинтересным и не может не быть важным. И вот главка-именинник в одном из выпусков дневника писателя. Помните ли вы детство и отрочество графа Толстого? Там есть один мальчик, герой всей поэмы. Ему всего каких-нибудь лет 12, а в голову и в сердце его уже заходят мысли и чувства, не такие, как у сверстников. Он смотрит на себя в зеркало слишком часто, решает, что он уродлив, нехорош собой. Дальше Достоевский пересказывает сцену из толстовской трилогии, где мальчик поссорился с гувернером, где на него находят затмение, где он ударяет, бьет Сен-Жерома, он за это наказан, он сидит в чулане, и ему приходят в голову разные мысли. Вот он бежал из дому, вот он поступает в армию. На сражении он убивает множество турок, падает от ран. Его встречает государь. Он вдруг выдумывает причину, почему его все так не любят. Вероятно, он подкидыш, и от него это скрывают. Вихрь разрастается, вот он умирает, входит в чулан, находит его труп. Бедный мальчик, его все жалеют. Он добрый мальчик, это вы его погубили, говорит отец гувернеру. И вот слезы душат мечтателя. Вся эта история кончается болезнью ребенка, лихорадкой, бредом. Чрезвычайно серьезный психологический этюд над детской душой, удивительно написанный. Я нарочно припомнил этот этюд в такой подробности. Я получил письмо из Кишинева, название города зашифровано, к черточка ВА. Но мы теперь знаем, что это кишиневское письмо, в котором мне описывают смерть одного ребенка, тоже 12-летнего мальчика. И очень может быть, что тут нечто похожее. Впрочем, выпишу местами письмо, не изменяя выписываемым ни слова. Сюжет любопытен. 8 ноября после обеда разнеслась по городу весть, что случилось самоубийство. Повесился 12-13-летний отрок, воспитанник прогимназии. Обстоятельства дела таковы. Классный наставник, по предмету которого не знал в этот день урока погибший мальчик, наказал его тем, что оставил в заведении до 5 часов вечера. Походил ученик, отвязал от попавшегося на глаза блока бечевку, привязал ее к гвоздю, на котором обыкновенно висит так называемая золотая или красная доска, и удавился. Сторож, мывший в соседних комнатах полы, увидал несчастного, побежал к инспектору, прибежал инспектор, сняли с петли самоубийцу, но возвратить его к жизни не могли. Где причина самоубийства? Говорят, отец мальчика очень строгий человек, сам мальчик были в этот день именинники. 8 ноября, Михайлов день. Быть может, с детским восторгом мечтал молодой именинник о том, как его встретят дома мать, отец, братишки, сестренки. И вот сиди один-одинешенек, голодный в пустом доме, и раздумывая о страшном гневе отца, который придется встретить, об унижении, стыде, быть может, и об наказании. О возможности покончить самому с собой он знал, да и кто из детей нашего времени не знает этого. Страшно жаль погибшего. Жаль инспектора, человека и педагога прекраснейшего, которого воспитанники обожают. Страшно за школу, которая в стенах своих видит подобные явления. Не слишком ли много придается значения двойкам, единицам, золотым и красным доскам? Достоевский на этом заканчивает цитировать письмо. И потом самое главное. Сопоставление эпизода из толстовской трилогии и эпизода из письма. Эпизод из отрочества графа Толстого я взял из сходства обоих случаев, но есть и огромная разница. Мальчик графа Толстого мог мечтать с болезненными слезами расслабленного умиления в душе О том, как они войдут и найдут его мертвым, и начнут жалеть его, и себя винить. Он даже мог мечтать и о самоубийстве, но лишь мечтать. А тут помечтал, да и сделал. Чувствуется, что тут что-то не то. Что огромная часть русского строя жизни осталась вовсе без наблюдения и без историка. По крайней мере, ясно, что жизнь средневысшего нашего дворянского круга, столь ярко описанная нашими беллетристами, есть уж слишком ничтожный и обособленный уголок русской жизни. Кто же будет историком остальных уголков? Кажется, страшно многочисленных. Давайте еще раз вдумаемся в то, что мы только что услышали. Мальчик Толстого помечтал. Мальчик Достоевского помечтал и сделал. В этом принципиальная разница. Для героя Достоевского мысль и поступок составляют нерасторжимое единство. Герои Достоевского все так или иначе ушиблены идеей. Они все вынашивают идею. Они все вложены. Вот все свои силы вложили, весь свой характер сосредоточили в этой идее. Но эта идея существует не как игра ума. Она может реализоваться только в поступке. И поэтому, если Раскольникову приходит в голову мысль о том, что следует испытать себя, способен ли он перешагнуть через кровь и сделаться Наполеоном, то он должен это сделать.
Обыкновенный человек имеет право, то есть неофициальное право, а сам имеет право разрешить своей совести перешагнуть через иные препятствия. Если исполнение его идеи, спасительный, быть может, для человечества того требует. Далее развиваю, что все ликурги, Магометы, Наполеоны и так далее до единого были преступниками, уж, конечно, не останавливались перед кровью. Если только кровь, иногда невинная, могла им помочь.
И поэтому, если Иван Карамазов допускает, что если Бога нет, то все позволено, то тогда он должен уехать в Чермашню и дать возможность Смердякову убить своего отца. И поэтому, если Ставрогин из романа «Бесы» с одинаковым равнодушием может исповедовать атеистическую идею или религиозную идею, то Шатов, его одна ипостась, или Кириллов, его другая ипостась, будут доводить эти идеи до поступков, будут реализовать их своей собственной жизнью. И это важнейшее качество любого героя Достоевского. Наверное, с этим связана такая особенность творчества Достоевского, как интерес его к, не просто к факту, а к факту злободневному, к газетной хронике. Любопытно, что Толстой почти всю жизнь открыто, последовательно и откровенно презирал современность. Современную газету, журнал. Вообще он газеты и журналистику называл умственным борделем и считал, что прикасаться к сегодняшней прессе – это значит марать себя. Достоевский не мог дня прожить без газеты. Даже когда он оказывался за границей, свое первое путешествие за границу он совершил, спасаясь от кредиторов. Собственно, это было не путешествие, это было бегство. Достоевский выбирал такие кафе, такие места, где были русские газеты, где подают русские газеты. Во всех его романах есть газетная хроника. И в самом лучшем его собрании сочинений, в 30-томном, в комментариях, к каждому роману приводятся параллели из современных газет. Тогдашних, текущих газет. Почти нет такого факта, который бы Достоевский придумал. Он его вычитал в газете. Наверное, отсюда и его дневник писателя. Наверное, отсюда и два плана в его романах, в его произведениях. Это особенно заметно в «Преступлении и наказании». С одной стороны, действие происходит в июле 1865-го, наверное, года. Причем происходит здесь и сейчас. А с другой стороны, очевиден всемирный, универсальный всечеловеческий масштаб происходящего в этом романе. Как сказано будет в одной из сцен, огарок свечи освещал убийцу и блудницу, склонившихся над страницами вечной книги. Это сцена, где Раскольников, пришедший к Соне, просит ее читать Евангелие. Вот этот двойной масштаб времени и на самом деле двойной масштаб пространства, потому что за Петербургом, жарким июльским Петербургом 1865 года виден мир вообще, вселенная вообще, ведь не случайно Соня кричит:
«Господи, что вы это над собой сделали? Нет, нет, теперь никого несчастья на целом свете. Нет».
Так же, как не случайно, Раскольников, гордый, не раскаявшийся еще убийца, наклоняется к Соне, целует ее ногу.
Что вы это перед мной?
Я на тебя поклонился. Я всему страданию человеческому поклонился.
Вот масштаб. И в то же время все злободневно, конкретно. Все происходит, как уже было сказано, здесь и сейчас.